С каждым, что нужно начинать с шуток, поэтому начали уже, это была шутка. Значит, мы говорим каждый день «Шма Исраэль». Тут будет много повторений для всех, кто, наверняка, что-то слышали до этого вообще. Но так я учился у моих учителей, и я очень многие вещи слышал много-много раз. И каждый раз это что-то добавляло, и даже иногда не то, что добавляло, в один прекрасный момент это делало такой клик, это как Лего, как сквиз это входило, и тогда ты понимал, что это вообще, о чем идет речь. Мы говорим «Шма Исраэль», и Рашба, Чуос Рашба говорит, объясняет так, что есть три разных объяснения, что такое «Шма». «Шма» — это услышать, «Лишмо», да? Каждый вот тут вот слушает внимательно. Но есть еще один следующий уровень «Шма» — это тоже понимать. Мне кажется, все понимают. Есть третий уровень, говорит Рашба, это акцептировать, это принимать. Это уже каждый должен решить сам. Шма Исраэль мы должны услышать, мы должны понять, мы должны принять это на себя, акцептировать это, взять на себя. И кроме этого мы хотим тоже затронуть, что принятие и это не просто значит, что человек может стать религиозным, да? Он был не религиозным, а стал религиозным. Это, конечно, огромнейшее изменение, но есть что-то, что относится к чувствам человека и его вот это эмоциональное, и его сердце и так далее. И это не всегда как бы с решением, соблюданием мицвот, это не всегда приходит автоматически тоже. Но, как сказано в Шма дальше, бехоль левавха, мы должны служить Ашему всем своим сердцем, даже двумя сердцами. И видно, что да, от нас да, это требуется, и мы должны это делать. Как я уже часто рассказывал эту историю с Рав Волгой, что один ученик к нему подошел и сказал, что я не понимаю, Машгиах так долго говорит Шма. Я тоже говорю Шма каждый день. И я все слова выговариваю очень четко, очень правильно, что, как сказано в Талмуде, нужно быть очень четко их выговаривать. Но не занимает у меня так много времени. Почему Машгиаха занимает так много? Он не был близко, Волга не был близко. И не занимал так много, почему у него так много времени? Ответил Рав Волга так, он спросил его. Бывает у тебя такое чувство иногда, что это все слишком много, вот это все эти все, как бы наши законы Шулхан Арух, он как только открывает глаза утром, уже Шулхан Арух уже начался, да, он как бы как я, что я сказал, как я встал с постели, куда я пошел, что я, когда я помыл руки и так далее, каждая секунда, что я подумал, куда я посмотрел, это же потрясающе, каждое движение. Я говорил иногда с людьми, которые делали гиур, приходили в иудаизм, они говорят, что мы пришли к иудаизму после перепробовали очень много, потому что тут тебе действительно Ашем открывает, как себя нужно вести. И больше такого, нету нигде такого, чтобы каждая секунда, каждая минута, Вильнский Гаон, он мог перед Рош ха-Шана сесть и пройти весь свой год, посмотреть каждую секунду, каждую минуту, что он это время делал. И нужно делать хешбон ха-нефеш, нужно проверять все, как я провел свой год. Иногда он мог несколько минут, не мог понять, куда они ушли, что он в них сделал. Вот это целый год он прошел, анализировал весь год, как бы у меня эти пару минут, тут пару минут, там пару минут, каждый день у меня несколько. У него вот за весь год он пару минут, он точно не понял, что он тогда делал. Имеется в виду, говорит Рав Волга, у тебя было такое чувство, что это слишком, это too much, это слишком много. Это так все интенсивно, настолько как бы вот меня как бы
Все
здесь.
регламентировано.
Да, все моментально, все как бы вот так вот просто давит, и ты просто не можешь сдвинуть, это слишком много для тебя. Бог Руси говорит, нет, Барух Хашем, я окей, у меня все хорошо, у меня нет таких чувств. Бог говорит, а у меня есть, а у меня есть, а я да чувствую так. И теперь принять, что такое Шмайса? Шмайса это Каболус Олмаху Шамайм, это Ойл, это Йох, это Йок, это ярмо, ярмо. Это что-то, что вот животное не хочет идти и пахать, и тащить вот это огромнейшее тяжелое вещь, оно не хочет. Но ей положили это Йох, и уже не сдвинешься никуда. Оно очень тяжелое, оно неудобное. И как бы вот я должен вот это на себя принять с радостью, с энтузиазмом, с счастьем, что Ашем мне дает, Ашем мне дает. Вот это мне занимает время. Кажется, меня занимает время, потому что я действительно это делаю. По этой дефиниции, по этому определению, многие из нас никогда еще не сказали «шма». Мы сказали, и мы, может быть, даже поняли что-то, мы, может быть, даже что-то там, ну, это самое, акцептировали, не знаю, но акцептировать, это вот прочувствовать, акцептировать, это не так просто. Итак, это наша цель. Значит, есть эти несколько уровней, это что-то, что все время от нас требуется, все время дальше, дальше. И Песах это тоже, это наше рождение, это наше начало, поэтому это очень что-то хорошее время, вот действительно, как бы задуматься, потом это потрясает, это самое лучшее, что есть, нужно понимать, что это. И когда мы это понимаем, мы можем это осознать, тогда наша жизнь как бы тоже, она идет по-другому. И если я знаю, что я делаю это правильно, то, может быть, будет очень тяжело. Как сказал один момент, что говорит, что идешь к этим фитнес-центр, да? В центр, где занимаются люди, качают все мускулы, да? И если какой-то инопланетянин зашел туда, он бы подумал, что там стоит кто-то с ружьем, да, это самое, и этот человек теперь поднимает вот эти уже, ну, гири огромные, или там весь спотеет, так, больно, так кричит уже, говорит, наверняка его сейчас заставляют, если он это не будет делать, его сейчас застрелят. На самом деле там нет никого, он туда пришел с удовольствием, он платит деньги за это, да. Почему-то что, он, ему нравится выглядеть как, не знаю, как горилла, как, ну, кто такой, ему нравится выглядеть, чтобы он был так, хорошо, да. Многие вещи, что нам тяжело, да, если мы знаем, что это то, что я хочу делать, это то, что хорошо, прекрасно. Я буду потеть, мне будет тяжело, мне будет все болеть. Но я знаю, что правильно, это хорошо, это очень... И у меня будет огромная сила для этого. Просто я рассказывал это раньше, что... Когда я рассказывал эту историю в Германии для студентов, что когда Понем Жираф, он после войны, да, то, что мы говорили, он ездил по монастырям и спасал еврейских детей, да, и он говорил «Шма Исраэль», и те дети, которые выросли с этим, они вспоминали, хотя они уже были несколько лет там, уже совсем все забыли, но это что они выросли. А когда я использовал слово «спасать», то одна девушка, которая изучает психологию, да, ну, в университете, новая там была, мне предупредили, что с ней нужно осторожно быть. А она мне сказала, а почему спасать? Они уже были спасены. Почему спасать? Они уже спасены. А что? Они уже выжили в войну, уже, они в хорошем месте, как бы. Ну, я был шокирован этим вопросом, но если задают такой вопрос, нужно ответить. И она, все-таки она, когда я ответил, она сказала, о, хорошо. Она все-таки еще не... Для каждого человека есть какая-то еще все-таки пентелоид, какая-то искра внутри, которую просто нужно как-то разжечь. А действительно есть. Она акцептировала это. Да. Она поняла, не знаю, акцептировала, она поняла, и она согласилась. Значит, мы пройдем через некоторые вещи, которые нам помогают быть свободным. Да? Сказано в Пиркей Авот, что кто считается сильным, человек бы мог бы сказать, кто сильный. Тот, кто у него, он может поднять 100 килограмм, 120, 130, не знаю, сколько сейчас можно поднять. Да? А тот, кто не может, он не сильный. Да? Поэтому это зависит от возраста человека, от его мускул, опять же, да, от его возможностей и так далее. От его. И это ограничено. А Тора нам говорит, нет, не так. Что сильным тот, кто... контролирует себя, тот, кто может ковиша зитро, он преодолевает себя, он сильный. Значит, что это не зависит от возраста, не зависит от его возможностей, от того, где он родился, как, что. Ничего, каждый может быть сильным. Торан говорит, каждый из нас может быть сильным. Это в твоих руках.
Сила — это самоконтроль, да?
Да, это то, что человек постоянно, у него есть испытания, и он их
преодолевает.
Точно. И тогда он считается сильным. Продолжается дальше. А кто считается умным? Опять же, тут мы можем сказать, кто хорошо сдал экзамены, кто хорошо закончил университет и так далее, да, кто у кого-то IQ, у кого-то большой интеллигентный коэффициент, интеллигенция. Он считается умным. Если нет, то ему не повезло. Ну, как бы, он нет, он не считается умным. Что делать? Говорит Тора, нет. Кто хахам? Тот, кто учится у каждого человека. Потрясающая вещь. Он говорит, что нет, ты, каждый из нас может быть хахам. Он может быть мудрым, умным человеком. Почему? Потому что ты, каждый из нас может выучить что-то у других, потому что всегда есть человек рядом со мной, кто знает что-то и делает что-то лучше, чем я. У каждого из нас есть нешама, у каждого из нас есть что-то совершенное, у каждого из нас есть что-то потрясающее, и мы должны найти это, увидеть это и учиться у других. Если я это делаю, я считаюсь хахам, и тут меня это никто не может забрать. Никакие экзамены, никакие ничего. Потому что я учусь у других. Я знаю, что я умный. А продолжается дальше. А кто считается, у которого есть мехуба, честь? Есть честь. Каждый любит честь, каждый хочет честь, да, в нашем обществе. Поэтому, если ты какой-то там президент, министр, профессор, тогда у тебя есть честь. Если у тебя нету этой статуса в обществе, тогда нет. Говорит, опять же, Перкевод, что это неправда, это не так. Ты можешь получить честь. Как ты получишь честь, если ты даешь честь другим? Ты мехавед эсахейрим, ты даешь честь другим. Имеешь в виду, что ты научился. Почему люди не любят давать честь другим? Потому что они не уверены в себе, они как бы думают, что они будут, как бы это показывает их слабость. Тогда... Нет, если ты это делаешь, потому что ты это понял, что наоборот, что у тебя есть какое-то мнение, что ты не зависишь от других, ты даешь честь другим, ты как бы, ну, заботишься о том, чтобы другим было хорошо и приятно. Все, значит, у тебя есть честь, потому что это настоящая честь, потому что ты, ковод, да, на иврите это вес, на каль, легко, это от слова клала, это проклятие, а ковод, наоборот, это честь. Если у человека нет чести, это как клала для него, это его проклятие. Но то же самое, это вес. У человека, у которого есть это качество, у него есть вот этот вес, который он заслуживает, он считается человеком, у которого есть честь. God. И опять же, это дает возможность каждому из нас, чтобы мы считались человеком, у которого есть честь. Это не зависит от нашего статуса, опять же, в обществе, а это в наших руках. И... Последнее, что, опять же, очень популярная вещь, кто каждый хочет это достичь, это Эйзе Ошер, кто богатый. Богатый, да. Опять же, тут можно встать какие-то топ-10, топ-100, да, сколько сейчас, ну, сколько нужно миллиардов, да, и так далее, чтобы ты входил в них, да. И если у тебя их нет, то, опять же, может быть, в следующей реинкарнации это будет, но сейчас ты не будешь богатым. Отвечает Талмуд, нет. Как бы хотя, ты хоть, ну, люди хотят быть богатыми, но как стать богатым? Сказано, самех бехелко. Нужно быть рад тем, что у тебя есть. Есть простое объяснение этому, самех бехелко. Я рад, что у меня есть хлеб, хорошо, барух ха-ше. У многих нету хлеба, но радоваться, есть масло, прекрасно, хорошо. Это значит, не значит, что человек должен быть, когда сказано в Талмуде в другом месте, что чтобы быть Талмудом, счастливым и жить в этом мире, в следующем мире хорошо, нужно быть довольным то, что у человека есть хлеб, вода и спать на земле. Ты не имеешь в виду, что это человек должен делать так? Это значит, что если у тебя есть это, тебе дали хлеб, тебе дали вот, хорошо. Значит, если тебе дали йогурт тоже, да, или тебе дали немножко масла, и тебе дали еще суп, не значит, что говорит, нет, это нельзя. Нет, кушай, пожалуйста, даст тебе силы, это полезно, прекрасно. Но если вдруг этого нету, не беги в магазин, то сам, теряй свое время на полчаса, чтобы получить еще какой-то там, я не знаю, там новый йогурт, который только что вышел. Да? Потому что это нет, не беги за этим, не трать свое время, не будь это самое привязан на эту материальную вещь. Если тебя это есть перед тобой, прекрасно, все, что Ашем тебе дает, тебе нужно быть этим рано и благодарным, и все. И не значит, что нужно быть каким-то астетическим, да, это самое, и полностью от всего отойди. Нет, но не иди за этим, не трать свою энергию, время, не ставь это приоритетом в своей жизни. Потому что это то, что как бы забирает у тебя действительно вкус этой жизни. Человек, когда, многие сказали, что люди, которые, у них не было вкуса в Торе, тогда, потому что они настолько были в материальном мире, они настолько свой вкус испортили, что у них просто, когда духовное приходило к ним, они как бы, я не вижу вот этого... instant gratification. Сразу же я не получаю это удовольствие. Вот я открыл эту Кока-Колу холодную. А тут нужно что-то учить. Конечно, я получу гораздо больше удовлетворение, и у меня будет такое огромнейшее, как бы, ну, физически я буду себя хорошо чувствовать. Но это не придет сразу же. Тут нужно немножко усилия. А человек не привык, он постоянно привык вот этот вот крем, вот эти вот cookies, он все, и поэтому он теряет вот эту вот чувствительность. Это на нас это действует. Как мы говорим, что Пекат учит, что человек, чтобы быть свободным, мы должны не зависеть от общества, имеется в виду, к сожалению, того общества, где человек находится, часто оно не то общество, которое его поднимает, его направляет в правильную сторону. И все те качества и все те цели, которые человек себе ставит, мы должны понять, что мы не зависим от других. Да? Перкео даже сказано так же, что если человек, у него есть ковод, он бежит за честью, он бежит за тайва, за желание, как сказать, страстями, это, он постоянно как бы на этом, от этого зависит. И также тайва ковод кина, и у него зависть, у него страшная зависть, тогда он не живет. Он не живет, он не в этом мире, говорит Перкеот, он не в этом мире. Почему? Потому что он постоянно где-то в другом, он постоянно зависит от своего желания, от своего, он увидел кого-то этого, он увидел, что у него есть это, у меня это. Он постоянно не здесь, он мацина с одним инголом, он не в этом мире. Это страшная вещь. Это опять же то, что мы говорили раньше, что воображение человека может полностью свести.
И говорит, тогда... Это зависть как-то связана с злым глазом, да?
Это действительно так, что когда у человека зависть, это может навредить другим людям. Да, это в том числе сказано, что огромнейшее количество несчастных случаев и плохого приходит из-за зависти других. Есть некоторые рецепты от этого избавиться. Ну да, это... Но кроме того, что это другому...
Злой глаз — это мискунс, да?
Это... Как это происходит? Потому что у человека вот это вот плохие эмоции к этому... И тогда это как бы в небесах приводит к тому, что он... Так как он источник вот этих плохих чувств других, тогда у него забирают то, что у него есть. Но это как бы уже эффект того, что... Но мы хотим чисто тоже понять, что это... портит мою жизнь. Это не кроме того, что это портит мою жизнь сейчас. Сказано также, что есть, в Талмуде сказано, что человек проверяется кос, кис и кас. Это звучит на иврите гораздо лучше. Кос — это стакан, кис — это карман, и кас — это гнев. И Рабби Акива, по-моему, говорит, что тоже схок. Это смех. Над чем мы смеемся? Значит, человек, он, когда он пьет кос, то понятно, что, да, как гематрия, яин, вино и сот, и тайный секрет, это одна и то же, это 70, входит вино, выходит сот, выходит его тайны. Человек должен готовиться весь год для Пурима, если он готовился весь год для Пурима, он может пить Пурим. Если он не готовился, тогда это будет плохо кончится. Также я видел людей, которые были полностью, не могли различить банкноты, когда они раздавали деньги в Пурим, не могли, знаю, различить 50 человек или 20, они должны спрашивать своих учеников. Но они были потрясающие, они рассказывали самые глубокие, хидушим, такие, сложнейшие разные хидушим, новинки, да, логические цепочки, точно. Это было, очень впечатляюще, большое впечатление на меня произвело. Человек теряет вот эти его натуральные границы, и тогда выходит то, что у него внутри. Кис — это наши материальные, да, когда с человеком может быть все хорошо, но когда доходит до финансов, до каких-то денег, он совершенно теряет себя, он совершенно становится другим человеком, совершенно другие у него, совершенно, потому что это что-то, что для него главный приоритет. Сказано в Шма, «Бехоль левавха», да? «Бехоль навшиха», «Бехоль меодеха». Сказано, что всем твоим имуществом идет после твоей жизни. И можно спрашивать, если уже сказано «всем твоей жизнью», нужно сказать «всем твоим имуществом»? Да, потому что люди действительно имущество, люди готовы рисковать свою жизнь, чтобы чтобы свое имущество, ну, спасти или преувеличить. Потому что это то, что это одна из наших главных яцрары, это, ну, испытаний, которые мы постоянно должны, у нас с этим должны бороться и должны это как-то совершенствовать. Это как есть известная история с Навардака, с Алта фром Навардак, что когда один из больших рошишив пришел к одному богачу и попросил его дать ему, ну, да, он пособирал для какой-то важной вещи, и тот подошел к сейфу, вынул сумму денег и дал, и этот рошишив сказал, что я прошу прощения, если я немножко, ну, может быть, нагло спрошу, но я знаю, что когда на Алта фром Навардак, на Рав Хоровиц приходит к вам, то вы просто открываете сейф и говорите: бери сколько хочешь. И может быть, он больше цадик, чем я, и может быть, это то, что для чего он собирает это больше. Но что, как бы, почему, как бы, со мной это совсем другие стандарты. Да? А Алта фром Навардак, это, ну, просто нужно сказать, что он был, он один раз, когда он был молодым человеком, он был, ну, учился в Ишиве, очень был, ну, хорошо, потом он женился, у него было уже 4-5 детей, и он занимался коммерцией, он был в поезде, по-моему, на место в Лейпциг, и там был Рабисрой Салантер в одном купе, и начал разговаривать о Торе. Рабисрой увидел, что у него большой потенциал, у этого молодого человека. И он его спросил, что насчет учебы, что насчет Торы, как бы, что, ну, где? Тот сказал, с чем мы будем жить, да? А Рабисрой ему сказал, а с чем ты будешь умирать? И эти слова вонзились в него настолько, что он не просто, как бы, он пошел, как бы, он стал рушишивой, у которых были сотни ишив по всей России, по всей Польше, по Украине. Это все, он этим отвечал. Это вот это Навардак, это было целое, новое, как бы, мусар движение, где в Охарим они приходили в город и начинали там новую ишиву. Люди знали, что если мы им не принесем еду, они умрут с голода. Они никого не попросят, а у них будет полный бетохан. Их вот это Навардак, это бетохан в такой степени, что, ну, вот это упоение, что, ну, как бы, нельзя себе, можно только об этом говорить. Что они знали, что женщины сразу же бежали, принесли еду, это самое, что, потому что они знали, они просто будут там учиться, они будут спать на скамейках, и все, они никуда больше не идут. И так, это, у него были сотни небольших ишив и больших, Стайптер учился один из них, и так далее. Значит, Рав Навардак, когда он приходит, он говорит: открываешь ему весь сейф. Богач ответил так, он сказал, что у него было какое-то очень интересное имя, я забыл. Скажем, Мойшело, да? Он был другой. Он говорит: ну смотри, когда ты ко мне пришел, ты утром, ты одел свой новый костюм? Он говорит: да, честно говоря, да. И рубашку погладил, да. Он говорит: почему? Потому что ты идешь встречаться с большим, богатым человеком, да? И ты пришел, ты постучался, ты спросил, можно ли зайти, и ты подождал, пока я выйду в комнату, ты потом вошел в мой офис, и я сел, ты сел. И это, ну, ты очень вежливо и аккуратно. Почему? Потому что как бы я все-таки, ну, такое, занимаю такое большое имущество. Да? Он говорит: смотри, когда The Alta from Navardic, он приходит ко мне, он, во-первых, он не стучится в дверь, он просто входит. Он открывает, он ходит, у него там грязная обувь, он просто идет в гостиную, садится на диван и начинает кричать. Говорит: «Мойшеле, Мойшеле, что будет с тобой? Что ты возьмешь с тобой? Ой, вавой, ой, вавой!» И тогда мне становится плохо. И я бегу, я открываю сейф, говорю: «Бери, что ты хочешь, что вы хотите». А когда ты ко мне приходишь, вы ко мне приходите, я вижу, что почему ты меня уважаешь так из-за моих денег. Тогда мне становится: а, деньги — это важно. Это что-то мне дает такой вес. Это что-то дает мне какой-то вес. Это разница. Окей, значит, мы говорим, что есть много разных троек таких, ну, три, число три играет большое, ну, в иудаизме, да? Это то, что мы говорили на Сейдере, да, это Авраам, Ицхак и Яков, это Шем Ашем, имя Всевышнего, это Ха Яхве Ия, это Он был, Он есть, Он будет. Это Моше, Аарон, Мирьям, это Коин, Леви, Исраэль. Это... И с другой стороны тоже у нас есть три греха, да, три авейрос, которые мы, человек должен отдать свою жизнь, но не нарушить их. Это авойдозор, это идолопоклонство, это швихус дом, это убийство, это гилорайс, это запрещенные связи. Чтобы понять их, просто ну, концептировать их как-то, это идолопоклонство, это имеется в виду, что Элохим Ахерим, это другие бога, имеется в виду, что человек Ахерим, имеется в виду, он отклоняется, он как сказать, оборачивается назад, он теряет свою связь с Ашемом. Имеется в виду, что человек, сказано, что когда человек, например, впадает в каз, в гнев, то сказано, что это как авудазара, это как идолопоклонство. Гнев – это идолопоклонство. Какая связь гнев с идолопоклонством? Гнев, конечно, это очень плохо, но что? Почему идолопоклонство? Ответ очень прост, потому что гнев имеется в виду, что человек ставит себя выше других, выше всего. Запрещено это делать. Это не, человек как бы и почему мы впадаем в гнев? Потому что мы считаем, что это не идет так, как я хочу. У меня есть свои представления, свои ожидания. Теперь это не идет, как мне этого хочется. Поэтому человек теряется, он впадает в страшный гнев. Потому что на самом деле, если он понимает, что ничего не происходит просто так. Все вокруг меня есть какой-то план. Все полностью какой-то план. Если это мы знаем и понимаем, тогда как бы это уже этот гнев, он уже совершенно неуместен. А что происходит? Я ставлю себя выше всего. Я ставлю себя выше всего. Я ставлю себя выше других, выше Хашема, выше всего. Поэтому это идолопоклонство. Потому что я убираю. Нету никакого порядка в этом мире. Как мы все время говорим, что Ховецхайм, когда Ховецхайм спросил своих учеников, как бы вы сделали этот мир? Да? Это часто, да. Как мы сделали этот мир? Да? Как бы вы хотели, чтобы он выглядел? Если бы вы были бы творцом, как бы вы его создали? Да, сразу человек начинает думать. Так, да. Они были немножко шокированы таким креативным вопросом. Да, я не знал, Гейтс задает такие вопросы. Нет. Но они не знали, что ответить. Да? У нас наверняка были бы много предложений. Да? Ховецхайм скажет, я вам скажу, как я бы увидел. Я вам скажу. И Ховецхайм говорит, что я бы его сделал точно так, как он сейчас есть. Точно так, до вот тут, как это скатывает и как этот стул, точно так. Почему? Потому что Ашем так его создал. Если так он его создал, значит так он должен быть. А у меня другие какие-то представления, окей, это наше испытание, нам нужно с этим жить. Это как когда Сатме Ребе к нему приходил за благословениями, он говорит, что вы говорите, приходите за благословение ко мне. Идите в синагогу, еще есть такие люди, которые у них номера, татуировки, номера на руке, и они одевают тфилин. Не каждый день они видят свой номер, они одевают тфилин. Вот к ним идите за благословением. Да что они как бы вот это для них это они прошли через ад, больше, чем ад. И они одевают тфилин, идет дальше. Жизнь идет дальше. Они все понимают, что есть какой-то план, хотя это совершенно то, что там было, это очень как бы не вписывается ни в кого самое ужасное воображение. Но это было так, значит, это должно было быть, мы не понимаем, и это нам не дано все понять. Поэтому гнев, как мы говорим, что это идолопоклонство. Идолопоклонство имеется в виду, что человек отрезает свою связь с Ашемом. Да? Нету этой связи больше. Поэтому это не то, что человек должен отдать свою жизнь за это. Имеется в виду, что он не может на это пойти, потому что, чтобы жить, он должен умереть, потому что его жизнь зависит от связи с Творцом. Если это нету связи, тогда у него нету жизни. И то же самое с запрещенной связи, это имеется в виду, что человек теряет свою связь с самим собой. Он просто он умертвляет себя, потому что это что-то, что идет против него, против ну, как бы человечества, как, понятий и так далее, то это против него. Я сказал вообще, что все нужно использовать для хорошего. Если кто-то читал Homo Faber, Max Frisch, что там это немножко описывается, что человек теряет себя, теряет, как бы если человек делает что-то, что идет против его природы, он теряет себя.
В третьем отрывке Шма, когда говорится об идолопоклонстве, используют такой глагол, который, в принципе, означает блуд. Зоним ахарехем. Это означает, будешь блудить за другими богами. И, может быть, это тоже является намеком, что идолопоклонство и запрещенные связи, они как-то, как это по-русски?
Связаны.
Связаны.
Интересная мысль, да? Что да, это нас уводит от главного. О. И последнее тоже там сказано, что убийство это теряется, человек теряет свою связь с другим человеком, своим ближним. Опять же, это тоже, это то, что мы должны быть часть нашей хабуры, нашего народа, нашего, и это, опять же, тоже, чтобы продолжить свою жизнь, человек должен, не может это, на это пойти. И, как мы сказали тоже, что я сказал, что у Ханы, у моей жены есть ученица одна, и была, и она приехала из Южной Америки, чтобы сделать гиур, чтобы перейти в иудаизм, и она стояла на остановке, или выходила из поезда, и также там была одна племянница моего друга, у них не было долго, не было детей, это молодая пара из Америки, и у них родилась дочка здесь, или было 3 месяца, и один террорист, арабский террорист, он задавил их, убил этого ребенка, и эту девушку, она еще выжила пару дней, ее мама приехала, ее сестра, но потом она умерла. И что, ну, похороны были ночью, ну, в Иерусалиме хоронят сразу же, да, поэтому похороны были в час ночи примерно, очень много людей пришло, объявляли, что это Георис, Ацедейкес, похоронили на Аразейсе, на Масличной горе, где хоронят праведников. И что самое интересное, что ее мама и ее сестра, после того, как всего, что они увидели, они были здесь, остались еще, ну, подольше, когда все этот траур кончился, то они обе сказали, что они остаются здесь. Они остаются в Израиле, они хотят тоже делать гиур. Они тоже хотят перейти в иудаизм. С одной стороны, можно было подумать, что после того, что случилось, наоборот, как бы такая вот что произошло с человеком, кто пришел в иудаизм, что такая трагичная, ну, как бы, такой ужас. Они сказали, нет, мы остаемся здесь, у них работа есть, у них нормальная, ну, хорошая ситуация, как бы, они все бросили. Вот моя жена ходит, они каждый день ходят учиться в одной школе, и они очень такие, ну, внимательные, очень, ну, умные, образованные женщины, девушка. Это те люди, которые пришли из ней, они увидели, и они сказали, что это истина, это правда. И тем более для нас, для тех, кто был Хашем, это уже, ну, как бы с рождения, то когда мы это в этом живем, мы это видим, и мы это, у нас есть огромнейшая такая привилегия, что Барух Хашем, мы этот Аманифхар, мы избранный народ, и как мы тоже говорим часто, что когда один фашист, он избивал одного еврея в лагере, в Шоа, и он над ним насмехался и говорил, что вы избранный народ, мы избранный народ, вы это самое, мы вас убиваем, уничтожаем, топчем, как мышей, и мы арийская нация, мы владеем над миром, над Европой, над миром, и мы избранный народ, не вы. И этот еврей, хотя у него он заклебался кровью, там у него были поломаны все, он сразу же ответил, говорит, нет. Все время, пока мы, тех, кого уничтожают, убивают, совершенно невинно, а вы, те, кто нас уничтожает, мы избранный народ, а вы нет. И это то, что мы понимаем, это не всегда просто, это и то, что происходит сейчас тоже, все эти Парижи, Копенгаген, Брюссель и так далее. Нет. Но это не всегда просто, это не всегда. У нас большая миссия, у нас большая ответственность. Но это огромнейшая привилегия, это огромнейшая, это мы сейчас в Пейсах, это рождение нашего еврейского народа, это рождение каждого из нас персонально. И у нас очень большая миссия ответственности, это привилегия, это огромное счастье и радость. И когда мы говорим, каждое утро мы встаем и говорим благословение утреннее, когда мы говорим шма, Это не просто, но это ну, как бы, у нас мы должны испытывать потрясающую радость, что каждый день.
Почему те, кого убивают, избранный народ, избранный убивают?
Избранный народ делает то, что правильно. Теперь то, что делают другие народы, это у них есть свобода выбора. Как у египтян была свобода выбора, нас пробудить, уничтожать и так далее. Так у немцев, и так у арабов и так далее, и так далее. У них всех есть свобода выбора. И каждый будет отвечать за свою свободу выбора. И у каждого народа есть эта свобода выбора. И у нас есть тоже свобода выбора. У нас есть своя миссия. Мы Орли Гоим, мы свет народов. Это не всегда у нас получается. Не всегда. Но это то, что у нас есть, и то, что Ашем у нас увидел, и то, что мы взяли на себя. И это нелегко, потому что как сказал Гитлер и Мах Шимон, сказал, что еврейский народ, это в Раушинг записано в мемуарах, сказал, что еврейский народ нанес две раны человечеству. Одну — это совесть, и другую на душе, и на теле — это обрезание.
Где это он написал?
Раушинг. В мемуарах Раушинга он написал это. Написано, я даже пишу,
в школе.
Раушинг. Я могу тебе показать, у меня есть книжки.
Интересно.
Очень, это очень глубокое, ну, понимание. Он сказал, что поэтому война будет между нами и евреями. И мы видим это, так это и было. Что он сказал, что мы варвары, мы... обрезание тоже. Обрезание показывает, что мы несовершенны, мы должны над собой работать. Это что-то, что должно совершенствоваться, что соединяет мужчин и женщин. Это что-то, что... Это особенно показывает, что мы должны еще что-то делать. А Гитлер сказал, что нет, ничего не нужно делать, ничего работать, ничего не нужно. Просто делать, что я хочу. И то же самое с совестью. Совесть, она не дает человеку наслаждаться тем, что он делает, хотя это неправильно.
Граничный.
Да. И этот клэш, это столкновение этих двух подходов, идеологий. Это бывает, ну, столкновение всегда хорошо кончается. И часто они, еврейский народ, у нас наша история, как сказал Яков Эмнон, он сказал, что больше, чем исход из Египта, больше, чем это посмотреть на историю еврейского народа. Что вот это самое большое доказательство, что есть Ашем. Что просто посмотреть на историю еврейского народа, это самое большое доказательство, что есть Творец. Но оно, можно сказать, наоборот. Если это Творец, если вы избранный народ, что с вами происходит? Наоборот. Как бы то, что мы живы, то, что как мы живы, то, что как мы изменили эту планету, если посмотреть, насколько, как сказано, это не еврейскими теологами, профессорами и так далее, я могу вам показать. Они сказали, что самое большое влияние на весь мир — это был иудаизм. Есть. Что как, насколько это в корне изменило все направление всей истории. Но это не всегда просто, не всегда легко. Потому что есть свобода выбора у всех. Но есть тоже, каждый за все будет отвечать. И поэтому это нам дает нам утешение и куража, как сказать, смелость продолжать. Потому что мы знаем, что мы делаем то, что правильно, и мы идем дальше, поэтому мы тоже не миссионируем. У нас нету каких-то комплексов, неполноценностей, потому что мы знаем, что мы делаем то, что правильно, поэтому мы должны кого-то убеждать и кого-то приводить. Если нет, не будет делать, мы должны их уничтожить. Нет, мы знаем, что мы то, что делаем правильно, мы будем так продолжать, и это совсем мы, чтобы мы выполнили нашу миссию как можно скорее.
Я думаю, мы других не миссионируем, мы сначала пытаемся самих евреев это самое привести к, да. К Торе, если не дай Бог еще не религиозными стали, да. Привести их.
Да. Это наша задача, потому что мы все как один народ, мы все как один человек, мы отвечаем друг за друга совершенно. Шкоях, все уже.
Спасибо большое.
С удовольствием.